Часть третья.
Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха-барыня, никто иная, как Арина Петровна Головлева, умирающий владелец Дубровинской усадьбы, ее сын Павел Владимирович, наконец, две девушки, Анненька и Любенька, дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Петровна выбросила кусок. Прошло не больше 10 лет с тех пор, как мы видели их, а положение действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым Головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделала соучастницей и даже явным двигателем этого разрушения, настоящей душой которого был, разумеется, Парфишка-кровопивец. Из бесконтрольной и брончливой обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделала скромную приживалкой в доме младшего сына. Приживалкой праздной и не имеющей никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сделалась вялою, порывистость движений пропала. Первый удар властности Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права, сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии. Все это изнуряло, поселяло смуту. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления и в течение 2 лет только и делала, что с утра до вечера восклицала: «Хоть бы одно что-нибудь! Пан либо пропал, а то первый призыв, второй призыв, ни богу свеча, ни черту кочерга!» В это время самый развал комитетов умер и Владимир Михайлович. Смерть мужа вместе с фантасмагориями будущего наложили какой-то безнадежный колорит на весь головлевский обиход. Как будто и старый головлевский дом, и все живущие в нем все разом собралось умереть. Порфирий Владимирович по немногим жалобам, вылившимся в письмах Арины Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на Божию помощь, которая по нынешнему легковерному времени и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои под остатком своим надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были. Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на Бога, то это значит, что в ее существовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном со свойственной ему лукавой ловкостью. Перед самым концом эмансипационного дела он совсем неожиданно посетил Головлева и нашел Арину Петровну унывающую, почти измученной. «Что? Как? Что в Петербурге поговаривают?» — был первый ее вопрос по окончании взаимных приветствий. Парфиша потупился и сидел молча. «Нет, ты в мое положение войди», — продолжала Арина Петровна, поняв из молчания сына, что хорошего ждать нечего. «Теперь у меня одних поганок в 9 и 30 штук сидит. Как с ними поступить? Если они на моем иждивении останутся, чем я их кормить-то? Теперь у меня и капустки, и картофельцу, и хлебцу всего довольно. Ну и питаемся понемногу, картофельцу нет, велишь капустки сварить, капустки нет, огурчиками извернешься, а ведь тогда я сама за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да подай, где на такую ораву напасешься!» Марфиша глядел милому другу маменьке в глаза и горько улыбался в знак сочувствия. «Уж я что думаю, не бросить ли все за добра ума, право? Выстрою себе избушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать». Порфирий Владимирович навострил уши, на губах его показалась слюна. «А имениями кто же распоряжаться будет?» — возразил он осторожно, словно закидывая удочку. «Не погневайтесь и сами распорядитесь. Слава Богу, припасла. Не все мне одной тяготы носить». Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляющееся слюнявое лицо и удушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием. «Да ты никак уж хоронить меня собрался?» — сухо заметила она. «Не рано ли, голубчик? Не ошибись!» Таким образом, на первый раз дело кончилось ничем. Не далее, как через полгода после Иудушкиной побывки, положение дел было следующее. Арина Петровна не уехала в домик у могилки мужа, а имение разделила, оставив при себе только капитал. При этом Порфирию Владимировичу была выделена лучшая часть, а Павлу Владимировичу похуже. Арина Петровна осталась по-прежнему в Головлеве, причем, разумеется, не обошлось без семейной комедии. Иудушка пролил слезы и умолил доброго друга маменьку управлять его имением безотчетно, получать с него доходы и употреблять по своему усмотрению. «А что вы мне, голубушка, из доходов уделите, я всем, даже малостью, буду доволен». Напротив того, Павел поблагодарил мать холодно, точно укусить хотел. Тотчас же вышел в отставку, так без материнского благословения, как оглашенный, выскочил на волю и поселился в Дубровине. С этих пор на Арину Петровну нашло затмение. Тот внутренний образ Парфишки-кровопивца, который она когда-то с такой редкой проницательностью угадывала, вдруг словно туманом задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздел имения и освобождение крестьян, она по-прежнему живет в Головлеве и по-прежнему ни перед кем не отчитывается. Тут же под боком живет другой сын, но какая разница? Тогда как Парфиша и себя, и семью все верил маменькиному усмотрению, Павел не только ни об чем с ней не советуется, но даже при встречах как-то сквозь зубы говорит. И чем больше затмевался ее рассудок, тем больше раскипалось в ней сердце ревностью к ласковому сыну. Порфирий Владимирович ничего у нее не просил, она сама шла навстречу его желаниям. увлекаясь с одной стороны хозяйственными задачами, с другой — полемическими соображениями относительно подлеца Павлушки, который жил подле и знать ее не хотел, она совершенно утратила представление о своих действительных отношениях к Головлеву. Прежняя горячка приобретения с новой силой овладела всем ее существом, но приобретение уже не за собственный счет, а за счет любимого сына. Головлевское имение разрослось, округлилось и расцвело. И вот ту самую минуту, когда капитал Арины Петровны до того умолился, что сделалось почти невозможным самостоятельное существование на проценты с него, Иудушка при самом почтительном письме прислал ей целый тюк форм счетоводства, которые должны были служить для нее руководством на будущее время при составлении годовой отчетности. Тут рядом с главными предметами хозяйства стояли малина, крыжовник, грибы и так далее. Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила скупость Иудушки. Она никогда не слыхивала, чтобы крыжовник мог составлять в Головлеве предмет отчетности, а он, по-видимому, на этом предмете больше всего и настаивал. Во-вторых, она очень хорошо поняла, что все эти формы — ничто иное, как конституция, связывающая ее по рукам и по ногам. Кончилось дело тем, что после продолжительной полемической переписки Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась в Дубровино, а вслед за тем и Порфирий Владимирович вышел в отставку и поселился в Головлеве. С этих пор для старухи начался ряд мутных дней, посвященных насильственному покою. Павел Владимирович, как человек, лишенный поступков, был как-то особенно придирчив в отношении к матери. Он принял ее довольно сносно, то есть обещался кормить и поить ее и сирот-племянниц, но под двумя условиями. Во-первых, не ходить к нему на антресоли, во-вторых, не вмешиваться в распоряжение по хозяйству. «Маменька», — говорил он, — «я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые, а ваши распоряжения умные, ну и пусть будут умные, умные вы, даже очень умные». А Иудушка все-таки без угла вас оставил. К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие. Павел Владимирович пил. Страсть эта въелась в него, крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и, наконец, получила то страшное развитие, которое должно было привести к неизбежному концу. В первое время, когда в доме поселилась мать, он как будто еще совестился, довольно часто сходил с антресолей вниз и разговаривал с матерью. Замечая, как путается его язык, Арина Петровна долго думала, что это происходит от глупости. Наконец начала замечать, что тут есть что-то неладное. Например, с утра в шкафчик в столовой ставится полный графин водки, а к обеду уж ни капли в нем нет. Или сидит она в гостиной и слышит какой-то таинственный скрип, происходящий в столовой около заветного шкафчика, крикнет «Кто там?» и слышит, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направлению к антресолям. «Матушка! Да никак он у вас пьет?» — спросила она однажды ключницу Улитушку. «Занимаются-с», — ответила та, язвительно улыбаясь. Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимирович окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкафчик совсем исчез из столовой. И на вопрос Арины Петровны, куда он девался, Улитушка отвечала: «На антресоли перенести приказали, там им свободнее заниматься будет». Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой. Уединившись с самим собой, Павел Владимирович возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную фантастическую действительность. Это был целый глупо-героический роман, в котором главными героями были он сам и кровопивец Парфишка. Он сам не сознавал вполне, как глубоко залегла в нем ненависть к Парфишке. Он ненавидел Иудушку и в то же время боялся его. Он знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека. Поэтому он решительно отказался от свиданий с ним. Иногда кровопивец приезжал в Дубровино, чтобы поцеловать ручку у доброго друга маменьки. Он выгнал ее из дома, но почтительности не прекращал. Тогда Павел Владимирович запирал антресоли на ключ и сидел взаперти все время, покуда Иудушка калякал с маменькой. Таким образом шли дни за днями, покуда, наконец, Павел Владимирович не очутился лицом к лицу со смертным недугом. Доктор переночевал для формы и на другой день рано утром уехал в город. Оставляя Дубровина, он высказал прямо, что больному остается жить не больше 2 дней, и что теперь поздно думать об каких-нибудь распоряжениях, потому что он и фамилии путем подписать не может. Арина Петровна целое утро ходила, как в отупении. Наконец она села и заплакала. Слезы так и лились из потухших глаз по старческим засохшим щекам, задерживаясь в углублениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вместе с тем бессильно строптивое. И старость, и немощь, и беспомощность положения — все, казалось, призывало ее к смерти, как к единственному примиряющему исходу. Но в то же время замешивалось и прошлое с его властностью, довольством и простором. Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, оказывается, что убивалась над призраком. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка. Во имя семьи она одних казнила, других награждала, во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь. И вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет. Господи, да неужто ж у всех так вертелось у нее в голове? Но вот иссякли и слезы. Умывши лицо, она без цели побрела в столовую, но тут девицы осадили ее новыми жалобами, которые на этот раз показались ей как-то особенно назойливыми. — Что же это, бабушка, будет? Неужто же мы так без ничего и останемся? — роптала Анненька. — Какой этот дядя глупый! — вторила ей Любенька. Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. — Ну что, как ты сегодня себя чувствуешь? — спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног. «Ничего». Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтобы сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимировичем. «Иудушка живет?» — спросил, наконец, сам больной. «Что ему делается? Живет да поживает. Чай думает, вот братец Павел умрет, и еще, по милости Божией, именица мне достанется. И все когда-нибудь умрем, и после всех имени пойдут законным наследникам. Только не кровопивцу, собакам выброшу, а не ему». Случай выходил отличный. Сам Павел Владимирович заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим. «Надо бы подумать об этом, друг мой», — сказала она, словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания. «Об чем? Об этом? А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтоб брату имение твое осталось». Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело.
«Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянница-сирота есть, какой у них капитал? Ну и мать тоже», — продолжала Арина Петровна.
«Все, Иудушки, спустить успели.
Как бы то ни было, знаешь, что сама виновата, да ведь и не Бог знает, какой грех. Думала тоже, что сын... Да и тебе бы можно не попомнить этого, матери».
Молчание.
«Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать», — молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки.
«Вы на весь свет меня дураком прославили. Ну и дурак я, и пусть буду дурак. Смотрите, какие штуки, фигуры придумали. Капитал им из рук в руки передай. А сам что, в монастырь, что ли, прикажете мне спасаться идти, да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться будете?» Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и затем совсем изнемог. В продолжении, по крайней мере, четверти часа, после того, как он кашлял во всю мочь, так что было даже удивительно, что этот жалкий человеческий остов еще заключает в себе столько силы, наконец он отдышался и закрыл глаза.
Вы слушали третью передачу по роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Читал Олег Табаков. Продолжение следует каждый день с понедельника по пятницу в это же время.